Кинжал исчез в одежде герцогини так же незаметно, как появился.
«Вы опаснее меня», — призналась Кора.
«Конечно», — согласилась герцогиня, — «я же благороднее тебя».
Для Коры это не было аргументом, но спорить она не стала.
«Я хочу тебе рассказать о моем племяннике», — сказала дама Рагоза, когда они почти покончили с бутылкой.
«Густав — чудесный, честный мальчик. Он не хочет быть нашим королем. Вот если ты его найдешь и поговоришь с ним по душам, то поймешь, что для него самое важное — физика и счастье народа».
«Это несовместимо», — возразила Кора.
«А в нем сочетается. Посмотри на его фотографии». Дама вытащила из своей сумочки изящную книжечку с фотографиями принца Густава. Вот он в младенческом возрасте лежит в колыбельке, согнув в коленях ножки и делая пальчиками какие-то неспешные движения. А улыбка у него глупая-преглупая.
Вот мальчик подрос, он стал курчавым и серьезным. Он стоит, опершись локтем на какой-то декоративный столб. На нем рубашонка, подпоясанная ремешком, и короткие штанишки.
А вот принц, одетый в гвардейскую форму, готовый принимать парад полка, шефом которого состоит. Мундир сидит на нем кривовато, каска налезла на брови, выражение лица страдальческое. «Парады и смотры он не выносил», — пояснила герцогиня, «и участвовал в них из чувства долга, потому что народ ждал от него этого». Следующая фотография. Принц уже на земле, в обыкновенной, свободной, непритязательной студенческой одежде, на носу очки. Почему-то принц не захотел носить контактные линзы, как остальное человечество, а предпочел старомодные очки.
«У него сильная близорукость?» — спросила Кора.
«Он носит очки, когда читает», — сказала герцогиня, «а так он обычно обходится без них». «Вот еще фотография. Принц в библиотеке Московского университета. Он сидит за столиком. Свет настольной лампы падает на страницы открытого фолианта. Принц так углубился в чтение, что не заметил фотографа. У него были длинные темные волосы, длиннее, чем Кора ожидала. На концах они завивались. Нижняя губа показалась Коре слишком полной и чуть капризной. Нос с небольшой горбинкой и высокой переносицей. И если его соответственно одеть, то в Греции он может сойти за аборигена.
Вот, наконец, последний снимок. Он сделан на улице.
Веселая студенческая компания смеется чему-то перед объективом. Справа Густав. Рядом с ним невысокая плотная девушка с широкими скулами и раскосыми глазами. Она держит его за руку. Наверное, это та бурятка, о которой так строго отзывалась герцогиня. «Из-за этой девицы все и началось», — повторила герцогиня свое обвинение.
«Не похоже», — сказала Кора.
«На этом снимке она за него держится, а не наоборот».
«Это все азиатская хитрость».
Не прошло и семестра, как она ушла от него к курсанту лукавому. «У них в марте будет ребенок. Мы проверяли. Почему-то вам хочется убедить меня в страшной вине этой девушки, которая давно уж перестала думать о Густаве, да и он о ней забыл».
«Вы меня не поняли. Уйдя от него, бурятка подорвала в Густаве уверенность в себе, столь необходимую для королевской особы».
«Вы уверены, что именно она в этом виновата?»
«Она первопричина».
«Значит, были другие причины, о которых вы предпочитаете умолчать?»
«Остальные причины были вторичными».
Дама Рагоза умела быть упрямой.
«Вы поможете мне узнать о них в Рагозе?»
«Нет», — отрезала герцогиня. «Я вас не приглашала в Рагозу и не намерена вас там опекать».
Я была уверена, что действую в ваших интересах и по вашей просьбе. Боюсь, что и комиссар Милодар был уверен в том же.
Никогда не говорите, девочка, за своего комиссара Милодара. Он самая хитрая бестия, с которой мне приходилось сталкиваться за последние годы. Он оскорбил меня недоверием, послав тебя за мной шпионить.
«Ну зачем это комиссару?» — возмутилась Кора. «Еще вчера он и не подозревал о вашем существовании. Вы прилетели, вы пожаловались, вы попросили, наконец...»
«Глупышка! Твой комиссар служит Интерполу, Интерпол — галактическому центру. Галактический центр контролирует наши ценные природные ископаемые. А если к тому же окажется, что он владеет половиной акций компании «Виртуальная реальность», я также не удивлюсь. Поэтому интересы какой-то там герцогини — лишь предлог вмешаться в наши внутренние дела.
«Тогда зачем же вы к нам обратились?»
«Чтобы потом меня не допрашивали, почему я не обратилась».
Загадочно ответила герцогиня. Кора не сразу нашлась, что еще сказать. И молчание нарушила вновь дама Рагоза. Она склонилась вперед, опрокинула уполовиненную бутылку и смотрела с интересом, как водка струйкой льется в бассейн.
«Вы мне нравитесь», — сказала герцогиня, не отрывая взгляда от струйки. И я очень надеюсь, что найду у вас искреннюю, сочувствующую натуру. Мы могли бы с вами подружиться. И если все закончится ко взаимному удовлетворению, то вас ждет заслуженная награда. Я обещаю вам рагозское дворянство и имение в хорошем районе. Вы не откажетесь?
«Мне никогда еще не предлагали дворянство и имение, так что я просто боюсь отказываться», — сказала Кора.
«Снова не предложат».
«Мне нравится ваше чувство юмора», — сказала герцогиня.
«В самом деле она надеется меня перекупить, или это только игра? И ей важно выведать, зачем я лечу на Рагозу. Впрочем, я сказала ей правду, а в правду трудно поверить.
«Если у вас найдется для меня несколько минут, — сказала Кора, стараясь перехватить инициативу, — я бы хотела задать вам несколько вопросов».
«Уже допрос?»
— со слабой улыбкой произнесла дама Рагоза.
«Нет, любознательность».
«Я к твоим услугам, девочка».
Дама Рагоза перевернула бутылку в нормальное положение и убедилась, что в ней осталось как раз на одну порцию. Ее-то она и выпила из горлышка.
Кора терпеливо ждала, пока дама Рагоза кончит пить. Сделав последний глоток, она кинула бутылку через плечо. Из дверей бассейна выскочил маленький служебный робот, который ловко подпрыгнул, схватил бутылку и укатился прочь. Кора подумала, что, может быть, его специально здесь держат для этой цели. У знатных обитателей Рагозы есть странный обычай кидать пустые бутылки через плечо.
«Чего же ты молчишь, деточка?» — спросила дама Рагоза. «Мы уже начали дружить, правда?
Расскажите мне, пожалуйста, о Рагозе.
Для этого есть справочники».
«Мне хотелось бы услышать о королевстве из ваших уст, просто и доходчиво, чтобы даже я поняла, что к чему».
«Какое наивное лукавство!» — воскликнула дама Рагоза. Она закрыла лучистые глаза и задумалась. «Самое главное, — сказала она наконец, — заключается в том, что в Рагозе есть два древних клана. Мы, собственно, Рагозы, и клан Дармиров, младшая и недостойная ветвь королевского дома, не имеющая прав на престол, но нередко поднимавшая восстание против нашей законной власти.